Вчера я вам чертила две схемы. Если бы я еще обозначила здесь плюс единица, а здесь нолик, ну или вообще просто единица и нолик, то здесь то же самое. Единица, ноль, минус не рассматриваем. То в итоге к концу жизни мы можем схематично из этих двух схем вывести четыре типа людей, неважно, мужчин или женщин, потому что мы уже говорили не раз, что и в мужчине, и в женщине есть мужское и женское. Просто в мужчине внешне мы ожидаем, что будет проявлено мужское, а внутренне у него будет женское. И в женщине наоборот, ну, вот частица у него там будет этого женского. Иначе вам не хватает теплоты, нежности, заботы, чувственности, участия и прочего. Понимаете? Но если это внешнее, вы стонете, что нет нормальных мужиков. То есть, женщины, поймите, чего вы хотите все-таки. По 18-летнему опыту ведения женских тренингов я точно знаю, что женщины внешне хотят мужиков, чтобы на первом плане была вот эта плита. Но двигалась она горячим, чувствующим, нежным сердцем. Вот. И иногда вы неправильно даете им понять, что вы хотите. Вы говорите, ну стань чувственным, нежным, ласковым, мягким и так далее. И некоторые мужчины, особенно из любви к вам, вас начинают слушать. Не дай Бог. Но начинают. Они начинают читать определенные книги. Они едут на определенные семинары к таким же тонко чувствующим тренерам-мужчинам. Они проникаются в женский путь. И вместо пути они уже начинают танцевать. Приезжают к вам домой танцующим, тонко чувствующим, нежным, говорящим с эмоциями и только об эмоциях. И где-то через неделю-вторую вы вешаетесь. Потому что исчезло мужское. И вы говорите, блин, теперь все на мне. Дом на мне. Дети на мне. Бизнес на мне. Все на мне. А этот тут порхает, эмоционирует, плачет. Наконец, вы его долбали несколько лет. Ну заплачь, ну проплачься, ну тебе станет легче. Теперь он плачет на вашей груди. Вы не знаете теперь, что с этим делать. Что, не правда? Правда, не дай бог. Вот я точно знаю, что у некоторым вот повезло так перекроить и трансформировать своего мужчину. Все. Конец отношений. То есть, поймите, что внешнее, слава Богу, что он пули непробиваемый. Это значит, что в социальных играх он дольше проживет. Вот. Да, конечно, хорошо бы, чтобы за этим пули непробиваемым жилетом было чувствующее нежное сердце. Это уже другой вопрос. Но вообще-то изначально так. С другой стороны, чего хотят мужчины? Когда они говорят вам, стань сексуальной, чувственной, стань женщиной. Они требуют женщину вот здесь тоже, как бы впереди. Но дальше они начинают вешаться. С тобой невозможно разговаривать, я тебя не понимаю, это вечный хаос, неясно, чего ты хочешь и так далее. Но ты можешь хоть как-нибудь логичнее объяснить. И тогда мы покупаем книжку по женской логике, чтобы структурировать свой внутренний хаос в соответствии с собственным полом. Так вот, когда мужчина вот в этом взывает, он не просит от вас «стань мужиком», потому что мы это понимаем буквально. А, тебе нужна логика? Сейчас! И женщина убирает женщину, и сюда выставляет, значит так, руководствуясь последними фактами и исследованиями, это пошло, абсолютно безэмоционально вам все раскладывают по полочкам, и мужчина в этот момент выпадает в осадок. Он не то, что вас не понимает, да, почему там говорили, что ту группу не поняли. Женщины не поняли вас, потому что это был не их язык, а мужчины не то, что не поняли, они когда слышали от женщин мужской язык, они в это время выпадали в осадок. А это был легкий шок. И во время легкого шока они не воспринимали ничего. Поэтому никто не требует от вас выставлять сюда мужика и жить из этого. Но иногда хочется, чтобы в женщине была сила. Сила, чтобы вы могли опереться на свой внутренний анимус. Чтобы вы могли сами структурировать свой женский хаос. То есть то, что мы требуем от мужчин внешне, они ожидают от вас внутренне. А то, что они требуют от вас внешне, вы ожидаете от них внутренне. Понимаете? Очень простая математика. И нужно и то, и другое. Так вот, в конце жизни обычно складываются 4 типа людей. Люди, например, по мужскому принципу то есть внешняя реализация, внешняя реализация по мужскому 0, а по женскому 1. Или по мужскому 1, по женскому 0. Опишите мне эти два типа. Внешняя реализация, социально-материальные игры. Человек, неважно, мужчина или женщина, по мужскому принципу 0. Это что значит?
Ничего нет.
Ничего нет. Нет ни статусов, ни профессиональной реализации, ни денег в личном распоряжении. Я имею в виду личное распоряжение. Не надо путать, что я жена олигарха. Значит, если у меня нету своих счетов, которые не зависят от моего мужа, если у меня нету какого-то своего маленького дельца, который может меня кормить, даже если муж от меня откажется или с ним что-то случится, его посадит и прочее, 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 то у меня ноль, даже если я жена олигарха. Понятно это, да?
Есть фраза такая, ваш достаток определяется тем, как долго вы сможете прожить без работы.
Да, без работы или без того, кто обеспечивает ваш достаток. То есть, поэтому это в любом случае, если реализация в нуле по мужскому принципу внешняя, это значит, что у вас нет ни отдельных счетов, ни своего дела, ни статуса, ни даже профессии, которая поможет вам в любом случае заработать. Даже вплоть до того, что не работая самому, не занимаясь этим делом, а обучая. Ведь вы прекрасно понимаете, что обучая профессионалов, можно заработать очень много. Именно обучая профессионалов. Те, кто как раз в возрасте, в таком летнем возрасте, и они хотят стать лучше, зарабатывать больше, они с большим удовольствием обучаются, они перенимают опыт. Так вот, можно даже свое уже не делать и читать лекции, и в конце концов зарабатывать. Но было бы чем? Ты должен быть состоявшимся специалистом. То есть мужской принцип 0, это значит, у тебя внешне ничего нету. А при этом у тебя женская, по мужскому 0, а женская 1. Это что? Да, у тебя ничего нет, но, ну, у вас, например, как у женщины, ничего нет, ну, нет своего бизнеса, вы вообще всю жизнь детьми занимались. Но что у вас есть?
Глубина.
У вас есть душевность.
Нянечка такая вечная.
ну, не обязательно нянечка, вы можете быть прекрасная бабушка, вы можете быть замечательной мамой. Вы вообще востребованы, но не как специалист. Вы востребованы как человек. Знаете, есть люди, которым всегда хотят приходить, они нужны, в них нуждаются в теплоте душевной. Неважно, мужчина это или женщина. С ними хорошо. Она вообще всю жизнь дворничихой проработала. У нее нет статуса. Моя бабушка, в связи с тем, что она из у нее род и так далее, они были дворяне, естественно, с революцией все это утратилось. А поэтому этот статус ее не давал ей возможности вообще никак реализоваться в Советском Союзе, и она могла максимум рассчитывать, она работала уборщицей в школе. Вот. Это женщина, у которой мама училась в Смольном, то есть понятно, да, 4 языка и прочее. Вот дворник, уборщица в школьных туалетах в небольшом городке, то есть вы понимаете, какие там туалеты вообще. И при этом в конце жизни в наш дом народ просто сочился через все щели. То есть в ней, за ней приезжали, потому что она была нужна. Ее таскали везде, где только могли. Она была удивительно реализована в своей духовной жизни. Поэтому по мужскому принципу вы можете быть не проявлены, но по женскому вы можете быть проявлены. Дальше у нас есть вариант мужского проявления. Например, мужская единица. Мы уже это описали. Все есть. А женская ноль. Это опишите мне этого человека, мужчину или женщину. Неважно. По мужскому единица, женскому ноль.
Материально выстроенный дом, мужество, одинокий.
Меркантильный, одинокий Скрудж такой был, дядюшка Скрудж. А он может быть семьей, но тогда семья это статус. Семья – это статус, и даже дети – это статус, и внуки даже – это статус. Но семья, как семья по духовным близким связям, не существует. Там обычно сын приходит к отцу, а отец ему максимум это выдает чек или деньги. Вот это и есть единственные связи, которые существуют. Приходит жена с душевным порывом, и ей тоже отсчитывают деньги, чтобы она свои душевные порывы реализовывала примерно со скоростью шопинг, естественно, со скоростью $100 в час. Все.
Это фильм «Нефть» есть такой, где главный герой, он всю жизнь занимается нефтью в Америке, когда эта сфера только появлялась, зарождалась. И он сам копал вышки, он покупал землю, территории, там строил новые вышки, так далее. При этом он растил сына. И растил сына только для того, чтобы передать ему эти вышки. Потом в итоге оказалось, что сын вообще приемный, так как они поссорились, а душевного ничего не было, то вообще нечего передавать. Потому что вышки ничто, глубины нет, и любви к сыну нет, ничего нет. Вот есть история из нефтяных вышек. И что?
Хорошо, а если женщина, мы вот сейчас про мужчину говорим, но ведь женщины тоже начинают играть, если женщина в определенном возрасте переходит на вот этот вот мужской путь и получает единицу. Не называй меня бабушкой. Если вы смотрели такой последний русский новый сериал из серии фэнтези, я просто люблю фэнтези, поэтому я знаю эти сериалы. «Пока цветет папоротник» называется.
Реклама.
Ну, гляньте. То есть от вас не убудет, если у вас есть время, например, у меня есть время на сериалы. Вот. Я на самом деле много смотрю. Что?
А после школы смотрели сериалы?
Нет, еще не смотрела. Хороший, да? Спасибо. По-женски поговорили. Так вот, пока цветет папоротник, там есть удивительная героиня. Такая мне нравится очень сцена ее прибытия. Женщина за, это вот как мы вчера слышали, 85-95, вот женщина за, уже далеко за, и показан поезд, вагон, стоят мальчики и девочки, оркестр, люди, свет города, я бы сказала так, сливки, приехали все. Даже такой самый-самый-самый крокодилистый бизнесмен приперся. Его водитель говорит, кого встречаем-то? Че гнали-то столько километров? И вот появляется такая бабуся, одуванчик. В шляпке, по-моему, в чем-то голубом. Ну, удивительный образ. Мягкая. Внешне это мечта вообще. Очень элегантная, красивая, расслабленная старость. Свет в глазах. Но как она их всех строит? То есть у нее анимус там внутри, он... Это не просто монолит, это, знаете, это плита, которая висит на кране, и этот кран может делать так. Любого, кто не скажет, а так, и она никогда не проявляет в голосе этот монолит. Это все внутри. Вот это вообще момент. Но у нее есть фишка. У нее действительно по-мужскому единица в конце жизни. Она владеет пулью. Все под ней. Но когда внук к ней обращается, бабушка, то, что она заявляет все время, с такой злостью, не называй меня бабушка! Не называй меня бабушка! И он обращается к ней по имени-отчеству, он все время забывает это. Вот это яркий пример. И когда стоит вопрос, внук или доля в новом аэропорте, то понятно выбор какой там.
Там
нет, вообще нету. Он говорит, ну, внучок подкачал. Все. Вот если вы... Я думаю, такие персонажи есть и в других фильмах, но вот если хотите понять, что это такое, женщина М1 и Ж0, это точно вот такая бабуся. То есть женщины тоже такими бывают. Если они прошли мужской, по мужскому единицу, но в женском они не реализовались, они не раскрыли, они не учитывали вот эту жизнь души, то, конечно же, то есть не будет «не называй меня бабушкой», вообще отсутствие каких бы то ни было близких отношений. Ладно, некоторые говорят «называй меня бабушка», но вы же смотрите и видите, что это не бабушка, да? Вот я великолепно различаю, когда я смотрю на женщину за определенным границей возрастной, бабушка или не бабушка, неважно, сколько ей лет. Ну вы же согласитесь, что это видно? Вот это бабушка, а вот это ваша мама. Но не бабушка. Потому что жизнь души остановилась. Иногда на некоторых женщин смотришь и даже собственную мать признать не можешь. Называется, ну вообще номинально я знаю, что мама. Есть женщины, которые даже для своих детей являются мамами номинально, но не душевно. Есть, вы знаете такие примеры, ну, хотя бы в подругах? Вот ребенок, и ребенок это всегда знает. Это не потому, что вы это видите. Ребенок знает, он в определенном возрасте, особенно в подростковом, он сталкивается с этим вообще напрямую. То есть там 10-14 лет он четко понимает, что это, ну это да, это моя мама, но вообще это не мама. Это женщина, это профессионал, это кто угодно. Да, это мама по обязанности, так, так случилось, через нее что-то родилось. И то, что родилось, это я. Но, в принципе, этот момент прошел для нее, я бы сказала так, чаще всего или незаметно, это если повезло легкие роды, знаете, так выпухнула в прямом смысле этого слова. И пошла дальше, сказала, хоп, ребенок, круто. Смотри, большой же такая, да. Или, чаще всего, или, такой вариант, или этот вариант был очень болезненный, и тогда так, господи, какой-то был кошмар, все. И там обычно даже о вторых детях не имеет смысла говорить, а если они бывают, они обычно абортированы, а если уж, ну так получилось, религиозные устои не позволили, то и второй ребенок знает, что это не мама. Чего?
Бывает и мама жарит.
Да, конечно, все бывает. Смотри, М0G1, М1G0. А бывает по-другому. Значит, рассмотрим М1. А, ладно, давайте сначала плохое. М0 и G0. Это кто? Можо это. Бежомо, как вам больше нравится. Вот. Это какой-то мажо. Ну давайте, приведите мне пример. Злой бомж. И из тренинга пошло такое злого бомжа теперь называют мужо. Ну а что, теперь это же новый сленг. Я, кстати, думала, что это только вот цветет папоротник, я услышала. Ой, это алё или не алё? Там такой сленг какой-то. Ну типа, классное, да, не алё, ну типа не ахти.
Ну, не айса, не алё.
Господи, я вообще не играю. А тут приезжаю к дизайнеру делать новые обложки, а она это меняет фон, меняет картинку и так. Алё? Нет, не алё. Не алё, нет. Ну не алё же, да? Я понимаю, что нет, все нормально. В сериале отразили действительность, просто я отстала. Вот. То есть, а теперь мы новый сленг вводим. То есть у нас, да, если вы видите злого бомжа, вы просто говорите, это мужо. У меня возле дома столько мужо. Вы можете стать очень модными. Хорошо, злой бомж, еще вариант. А это жома, да. И жалели, и счастливо, мужо и жома.
Да. Это может быть старушка в доме престарелых, например.
Злая.
Ну, бабушка, нет, уже не красивая. Она не востребована.
Не востребованная, да.
Духовно злая, ничего не заработала.
Да. Этих женщин, это не обязательно люди без определенного места жительства. Нет, может быть квартира, может быть пенсия. То есть мы не говорим, что она ничего, что этот человек не имеет ничего. Нет, он имеет прожиточный минимум. То есть, когда я говорю, что вот, вот это вот мужское внизу, это значит вот здесь вот. Внешняя реализация женская была. Это не значит, что нет ни на что жить. Конечно, бомж это вообще за пределом. А так это прожиточный минимум. Окей. Однако, с точки зрения, если по женскому пути реализации души это ноль, то точно вы не можете привести туда своих внуков.
Даже если они есть.
Даже если внуки могут быть, но она не одинока. Но она как-то, она не, во-первых, она не востребована. То есть, я бы сказала так, она хотела бы, чтобы к ней, она может радоваться, что у нее есть внуки. Она может быть даже звонит вам и говорит, ну когда вы приведете ко мне, когда вы привезете ко мне деток и так далее. И вы изначально, если вы очень молодые родители, особенно это первенец, вы можете повестись на эту штуку и привести вот это «ва-ва-ва». И вы увидите по реакции, как она туда заглядывает, но при этом она заглядывает головой. Понимаете? Не телом. И как она берет, если вы уж суете совсем, чаще всего она так боится брать. Вот, и вообще, если честно, у меня шок с появлением ребенка, у меня вот такой гендерный шок по-научному. Потому что мы таскаем детей с собой, естественно, с самого рождения, да, потом в магазин, неважно куда. И иногда нас видели знакомые, и чаще всего это знакомые, ну, женщины так старшего поколения. Меня все время поражает, как они боятся взять ребенка в руки маленького, вообще он маленький, там, 2700, ну 3 килограмма, ну не надорвешься уж точно. Но она боится не поэтому. Она не знает, как его брать. Она вырастила 2-3 детей. Как можно бояться? Вот я не представляю себя теперь, что я буду бояться брать любого ребенка. Слушайте, я своих таскаю как угодно, я с ними готовлю, я с ними могу стирать, я с ними могу все что угодно делать. Я любого вашего дитя точно так же возьму, он будет в целости и сохранности, потому что я уже носила. В чем проблема-то? Почему женщина с возрастом не амнезия? У нее не амнезия, она не стала. Она как бы даже мамой с трудом стала в душевном отношении. Понимаете? Прошло, слава Богу, как это, у нее отсюда взяли, туда она потом его положила, там же его и кормила, ну, иногда, может, вот так вот подкармливала, так подкормила, опять положила, там качала, потом, слава Богу, детский сад, школа, институт, замечательно. Как это, душевную жизнь прошло. Да, слава Богу, уже отпочковались. И поэтому к внукам. Вы представляете, откуда эта тупейшая фраза? Тупейшая. Первый ребенок – последняя игрушка, а первый внук – это первый ребенок. Вы понимаете, насколько жизнь души отстает от реального физиологического возраста? И эту фразу я слышу всю свою жизнь. И эта фраза говорится с позитивным оттенком. Ну, конечно, первый ребенок, последняя игрушка. Какая игрушка? Вы что? Это вообще существо живое? Я вижу, как моя дочь обращается с игрушкой. Она, конечно, может иногда вот так. Потом она ее пошла куда-то. Потом я спрашиваю, а где твой малыш? Она так, где мой малыш? Где мой малыш? Потом Сергей говорит, вон он. Поднимает. Опять так покачала, потом за одну ногу взяла, ходит. Вот это игрушка, понимаете? И если вы живете в голове, и у вас эта фраза в норме, первый ребенок – это последняя игрушка, я не завидую вашему ребенку. Я видела, что делают с игрушками. Вон, там, бабочку покатали, да, этот шарик у нее сломался, выпал, мы бабочку забинтовали скотчем, Валя подходит и говорит, починили, ну и классно. Это отношение к игрушке. Так вот, если первый ребенок – это последняя игрушка, то примерно то же самое происходит, когда мы ее ломаем. Замотали? Да нормально, проживет как-нибудь. Ну, естественно. А бабушка, конечно, вдруг, когда вы привозите это, видит, у него, наконец, первый ребенок. 50-60. Первый ребенок. И, конечно, у нее дрожат руки. Конечно, она не знает, что с ним делать. Она не знает, как его носить. Боже мой, я всегда представляла, я помню свою бабушку и одну из, вторую, да, у второй не сложилось, вот вторая именно такая. Так вот, я с ней чувствовала себя, как у Христа за пазухой. Это была бабушка, она вырастила 4 детей. Вот она вырастила их, она их не просто родила, она дальше их через себя вот полностью пропустила. Поэтому у нее было 11 внуков, с которыми она справлялась на раз, два, три. Мы все, как на подбор, разновозрастные, с радостью пололи огороды, нарезали мокрицу для курей и бегали за ней в радостном восторге, что сейчас мы будем кормить свиней, варить там это все. Вообще нас никогда не заставляли работать, убирать, еще что-то делать. Вообще бабушка нами никогда не занималась, никогда. Со мной моя бабушка никогда не играла во всякие фигушки, финтифлюшки. Я вспоминаю ее с восторгом. Я ездила к ней. Это была единственная отдушина в сумасшедшем мире, в котором я жила. Ну, потому что у меня там были другие бабушки, и у мамы было другое отношение. Но там был рай. Я точно знаю, как выглядит рай. Это когда у Бога свои задачи, он их успешно решает и разрешает нам участвовать в этом большом и огромном деле. Все. А так мы, в принципе, свободны. Вот это рай моего детства. Это была бабушка. И мы всегда были накормлены, напоены. Но она никогда не беспокоилась, замерзли мы или нет. Она доверяла нашей природной способности определить, замерзли мы или нет. Понимаете? Она знала, что когда мы замерзнем на горке, где-то там, за 500 метров или даже километра от дома, когда мы полностью станем похожими на снеговиков, у нас будут торчать только одни глаза, и снег будет опадать только потому, что у нас немного постукивают зубы, мы обязательно дойдем домой. Найдем этот путь, она не бегала никогда за нами. Мы приходили и радостно пытались что-то сказать. Типа, как было хорошо на горке. И нас за то, что мы пришли снеговиками, такие, вот, никто никогда не ругал. Она просто снимала и говорила, идите греться. Идите ешьте. Все. Гениальная бабушка. Ни за чем вина, ни на чем. И при этом абсолютно теплая. Вот здесь море. Конечно, если у нас жену, типа такой жу, откровенная, то все, внуки это тоже чувствуют, вы это видите, и вы не приведете, вы будете стараться минимизировать контакт, и в конце концов, еще один из признаков того, что женщина в своей внутренней жизни не повысила, не прошла некрасивый путь развития женской души. Тогда бабушка, мы говорили про соперничество отца и сына, так вот, очень интересно, что соперничает в роли бабушки, если женщина не стала бабушкой, она начинает соперничать со своей дочкой по-матерински, не как там женщина, потому что сложно с морщинами, знаете, на все лицо соперничать с женщиной. Она соперничает как мать с мамой. То есть, если ваша мама не обладает большим женским сердцем и большой женской мудростью, а это предполагается, если вы здесь единица, то в этом случае вы обречены на глубочайшее непонимание, глубочайший конфликт, когда вы приводите туда детей, а получаете обратно что-то другое, что-то странное. А сознательно с вашим стилем воспитания могут соглашаться, но бессознательно будут делать все по-другому. А вы просите, у меня вот есть знакомая, которая говорит, ну, мы очень хорошо живем. Она действительно, она владеет очень красивым консультационно-косметологическим центром. Это прекрасное место, они обучают огромное количество специалистов. У нее хороший достаток. Он говорит, в нашем холодильнике всегда есть красная рыба, икра, ну и много-много-много других продуктов, которые считаются продуктами роскоши для большинства людей. И мы своего ребенка, там не вегетарианцы, но и именно вот, чтобы ребенок питался такими продуктами высшего сорта. И мы своего ребенка никогда не кормили вареной колбасой. Вот вареная колбаса, она просто из дома ликвидирована. И мы просим, когда родился ребенок, у родителей, когда мы отдаем, пожалуйста, не кормите вареной колбасой. Не кормите, у них есть определенное предпочтение людей, понимание, какая пища правильная, какая нет. Например, не кормите майонезом, то есть майонеза в их доме тоже нет. Неважно, любите, я люблю майонез, но они считают это неправильным, они имеют на это право. Это их взгляды, это их мировоззрение, которое выражается вот в таком предпочтении. И они обращаются с элементарной просьбой к своим родителям. Пожалуйста, не кормите ребенка майонезом и вареной колбасой. Что вы думаете? Да, внученька приезжает скоро, поэтому мы запариваемся вареной колбасой и майонезом банками.
Как в рекламе, да? Ребенок в школу пришел. Ты же тебе такой бутерброд сделал.
Папа, иди, делай рекламу, классно. Да.
Они случайно этот пакет забудут в машине, так?
Точно. А одежда, я знаю это по себе, это абсолютно удивительный для нас пример. Как это? Мы много где ездим, мы можем многое купить, очень качественное по смешным ценам. Ну, например, там, в Америке действительно очень качественная детская одежда, в принципе, как и в Европе. И там это стоит копейки по сравнению с таким же одним будиком, например, в Беларуси. Беларусь очень дорогая страна, и там это в 10 раз дороже. И не факт, что такое качественное. Так вот, самое главное, что на Западе, ну и в Америке тоже, уже уделяют большое внимание детскому стилю в том числе, то есть там подобраны все гаммы, все друг другу подходит, само не надо ломать себе голову. Значит, все это закуплено и дальше вместе с ребенком предлагается родителям. Дальше мы видим видеосъемку, времяпрепровождения суточного ребенка. И мы с Сергеем не понимаем, в чем он находит. Что это? Мы дали мешок одежды. Платьица удивительных расцветов. Во-первых, все идет, там, не знаю, носочки подходят ко всему, ну, не знаю, тапочки тоже. Я вообще не представляю, хочешь, вот просто можно сутки целые сидеть и одевать ребенка и радоваться, и фотографироваться с его новым стилем. Какое-то, вот вообще, совдеповская распашонка, знаете, такая вот, зеленая какая-то с такими, это даже не чебурашки, это что-то такое странное, такие цветы желтые. Странно, вы знаете этот цвет, вы знаете эту расцветку, это такие ХБ. Она, да, накуплена бабушкой, то есть они закупились. Да, они закупили какой-то, причем в этом, если бы видели это видео, я стерла, я не могла это, я один раз посмотрела и сказала, нет, я больше не смогу. Вот, и носки какие-то сине-коричневые к этому.
Зеленому.
К этому зеленому с желтыми ромашками, это даже не ромашки, это странные аляпистые цветы. Вот, это фланель, вообще, и здесь какая-то там голубая с розовым заколочка. И у ребенка такое кислое выражение лица. Диана, которая, в принципе, улыбается практически все время, ну, сейчас период требований, поэтому она иногда расстраивается, когда ей что-то не дают, но так-то я обалдела. И мы спросили, естественно, а зачем вы покупались? Зачем тратить деньги? Ну, грубо говоря, ну, нужно на продукты, на фрукты потратьте. Она жрет их немерено. Нет. Это и есть, когда женщина не прожила материнство, она и не перешла очень красиво, ее душа не развилась дальше, по разным причинам, она будет соперничать с невесткой, неважно, или с дочерью, на тему, как воспитывать ребенка, потому что она на самом-то деле не реализовалась как мама. Понимаете? Потому что если вы в чем-то реализованы, вам не надо в этом себя доказывать. Вам не надо в этом соперничать. Поэтому жалеем свекрови, жалеем мам, а сами думаем о том, как бы в конце жизни поиметь все-таки G1, а не G0 на выходе.
Конечно, можно. Я не замужем, у меня детей нет. Но моя мама мне периодически говорит, роди же внуков, чтобы я тебе помогла заниматься с детьми. Я говорю, а где я в этот момент буду? Но она говорит, ну вот я пока в силах, я буду заниматься твоими детьми. Я говорю, а я-то где буду? Я-то тоже хочу заниматься своими детьми. Или что, или мы вместе на моих детей все вот так натянем и будем заниматься. У меня с вот этой сестры, у нее такая ситуация, у нее на одного ребенка две бабушки, двое дедушек и еще сами родители.
Я могу сказать о психическом состоянии этого ребенка. А она явно невротична.
Не знаю, я не общаюсь.
Ну вот если зайдешь, обратишь внимание. Для ребенка это очень много. Есть очень, это в эту же тему, что такое G1 в конце жизни с точки зрения реализации, например, мы говорим сейчас именно непосредственно о женщине. На Востоке очень интересная форма, у меня клиентка, она вышла замуж за представителя, наверное, все-таки арабской национальности, потому что они живут в Арабских Эмиратах. И у них там так. Когда она, то есть она еще не родила, но вот должна родить, и она, естественно, до вообще того, как завести детей, узнавала, как это там. Что с ней буду делать, все эти многочисленные родственницы. Вот принято у них, как только родила, все женщины рода, которые более-менее свободны, а они обычно сам свободны, они все собираются в этот дом. И она очень боялась вот этого сбора, потому что представляла, что это наш вариант. Значит, попробуйте представить всех своих родственниц, которые собираются в ваш дом, когда вы родили. Ну, и примерно так вот, да, для занятия вашим ребенком. И вами вас начинают учить жизни и так далее. Знаете, для чего они собираются? Чтобы освободить роженицу от всех возможных необходимостей по дому, чтобы единственное, чем она занималась, это кормила дитё. И отдыхала, и иногда выходила к мужу с улыбкой и расслабленной, отдохнувшей. Все остальное от нее просто убирают. Она не думает ни о пыли, которая скапливается, а ты тут с этим дитём нечесанная, а скоро муж придет, еще непонятно, как ему приготовить и так далее и тому подобное. А если, не дай бог, сама не родила или толком сама не родила, так там же все болит, там раскорякая, она еще и ходит. Вот, короче говоря, когда она узнала, как там это принято, она очень сильно расслабилась. Она говорит, я наша ребенка, я знаю точно. Вот у меня единственная задача быть с ребенком, кормить ребенка грудью. Там традиции, там еще Запад не сильно пришел. И что хватало времени причесаться и выпорхнуть к мужу. Потом вернуться к ребенку. Вот это реализованные женщины, которые как раз понимают, что ребенку нужна мама. А вот маме нужна помощь. Ну не чтобы быть мамой. Она и так мамой стала. А чтобы остаться еще и женщиной, когда она стала мамой. Так что у вас есть возможность стать той маленькой капелькой, в общем пространстве, по крайней мере, по отношению к своей дочери или к своей невестке. Я, например, знаю точно, что я буду говорить своей дочери. Диана, когда ты родишь, а в связи с тем, что это не неожиданно, а все-таки есть 9 месяцев, чтобы подготовиться, я какой бы занятой ни была, я так распределю свое расписание, или в крайнем случае, в очень крайнем, если у меня будут какие-то невозможные отъезды, то я клянусь тебе, что я или буду сама, или найму людей, которые полностью избавят себя от домашних хозяйственных забот, чтобы единственное, чем ты занималась, это была с ребенком, и у тебя была возможность отдохнуть от бытия с ребенком, и в этот момент твой ребенок не был один, ты прогулялась, сходила куда тебе нужно, привела себя в порядок, вернулась улыбчивая к ребенку, но вот весь этот бытовой бред, это я как бабушка реально возьму на себя. И клянусь, тебе будут готовить только то, что ты любишь. Будешь вегетарианкой, будь тебе вегетарианская. Хочешь колбасу вареную, завались будет вареной колбасы и так далее и тому подобное. Почему? Потому что я реализована в своих желаниях. Я могу позволить другим иметь свои желания и даже свой стиль жизни. Это G1. А мужчина, когда у него, допустим, мы вот это рассмотрели, теперь М1, G1. Приведите мне пример мужчины вот такой реализации. Мужчины! Спасибо. Я еще не в конце жизни. Не надо меня туда еще загонять. Я еще не знаю, как я туда дойду. Итак, М1, G1. Мужчина. Вот если просто мужчина, а у него и здесь плюс, и здесь плюс. Расскажите мне образ. Я это все задумала. Кто?
Я Слепор. Ты компанию построил, детей воспитал, и всем все передал, и жену любил. И жену любил, и книги про него пишут. Она
эту лампочку держала, пока она мастерит. Вот, женщина держит лампочку. Женщине не надо ничего мастерить самой. Лампочку подержи и не ной при этом. Ну когда ты уж закончишь? Она говорит, давай, у тебя получится.
Она 5 лет ждала.
5 лет лампочку держать. Слабо? А вы хотите вам и что вам? Квартира, машина, это как это?
Шуба
к каждой машине, ну и вообще там все как полагается.
Все считали его сумасшедшим, а она держала лампочку, и однажды утром они выехали из этого гаража на.
5 лет мужику своему, своим мужиком с лампочкой ходить. Слушайте, вот просто попробуйте, мне интересно. Ну, представляете, приезжаете домой, у тех, у кого есть уже. И с лампочкой к нему. И каждый день себе и календарик завести, 5-летка такая, день зачеркивает. Или на стене где-нибудь такая. Еще один день. Я продержалась еще один день. Тогда меняйте однозначно.
Значит.
Она же не знала, что это закончится через 5 лет.
Нет, конечно.
Это вообще бесконечность была с лампочкой.
Да, но я обращаюсь к нашим, то у вас хотя бы 5 лет, то есть есть шанс выехать из своего гаража на Генри Форде. Как символом взаимной любви и поддержки. Сейчас есть редкие женщины, которые способны так. Редкие. И, кстати, вот женщины, которым сейчас 40 и за 40, они еще знают этот опыт, потому что в советское время, знаете, мы все были немножко одинаковые. студенческая общага, ну, или даже если ты жил дома, то это все равно, ну, как-то своя комната, такая же студенческая стипендия. Иногда вообще нужно было помогать родителям. Иногда родители помогали только продуктами, кому-то из деревни передавали колбаску, и эту колбаску нужно было разделить на всю общагу, понимаете? То есть, и на 7 дней это все вот нарезалось так. И вот эти люди, они еще помнят, эти женщины, а все тем, что тогда было, ну как бы мы все были одинаковы, что мужчины, что женщины, в общей своей массе, я не говорю про отдельные слои общества, то не смотрели на мужчину как на уже состоявшегося, не искали состоявшихся, искали потенциальных. Понимаете? Вот эта фраза очень хорошо звучит «В слезам Москва не верит». Ты генерала хочешь, да? А чтобы с генералом жить, надо сначала выйти за... Там, и помотаться с ним. То есть, в принципе, это утрированная, но это действительно определенная картина. Если ты хочешь выйти за одновозрастного мужчину, понимаете, нужно учитывать, что в крайнем случае, если он состоявшийся, не нужно понимать, он не может быть состоявшимся. Ну, в 16-17, даже в 20 лет мужчина не может быть состоявшимся. По принципу, если только, может, какой-то, ну, нобелевский гений, не знаю, ну, бывают такие, там, в 24 что-то открыл и какую-то премию получил. Да, да. Вот сейчас это да, сейчас это возможно в сфере IT-технологии. Но, если чаще всего у него, у молодого есть Феррари, деньги и прочее, это от папы. И значит, у него на самом деле М0. Потому что папа в любой момент может загнать свою Феррари в свой гараж. Понимаете? И папу могут загнать, бог знает, куда подальше. Поэтому это все равно М0. И когда раньше женщина вот в этой же общаге смотрела вот на того парня в той комнате или из соседней общаги, ну она более-менее понимала, что впереди жизнь, когда мы будем вместе, может быть, даже в этой общажной комнате, растить детей, тут же делать курсовую, ну и вообще как-то мы постепенно придем к какому-то благополучию. Но очень интересно, что эти же женщины, наверное, так намучились, знаете, вот нажрались вот этим, что своих дочерей, мы говорим социум, что он этот социум? Социум — это мы. Я, например, слышу от многих мам, как они обучают своих дочерей. Вы что думаете, они обучают их? Ищи потенциал.
И держи
ему лампочку. Нет. Ну, единицы.
Капельки.
Капельки, хорошо, что есть. Но в большей своей массе, вы же знаете, если ты даже просто посмотришь по одноклассницам, в смысле, ну, уже там студенткам своей дочери, ты точно знаешь, что многих из них реально готовят как дорогостоящих проституток.
С машиной.
А то, что для этого мужчины эта женщина будет, возможно, как всего лишь дорогая игрушка, за которую он заплатил, мамы не думают. То есть к чему они склоняют дочерей? Да, но при этом к тому, что жизнь их души не раскроется. Ну как может раскрыться жизнь души девочки, которая выходит замуж? Во-первых, как продается в конце-то концов. А во-вторых, за мужчину, который совершенно естественно понимает и принимает его как приз за свои статусы. Но мы живем в этом обществе. И мы хотим, и многие женщины говорят, я хочу для своей девочки лучшей жизни. О чем они говорят? Я хочу для своей девочки лучшей жизни в материальном и социальном прямо сейчас. Да. Но она не учит ее женскому танцу. Потому что вот эта лампочка, о которой мы говорим, вот жена держала лампочку. Вы же понимаете, что даже лампочку можно держать с разным состоянием. Многие женщины могут сказать, да я своему мужику каждый день говорю, иди и делай, иди и делай, иди и делай. Вы ему не лампочку держите, вы берете фонарь и бьете ему по голове, указывая направление. Вон, направление видишь, светом тебе показываю. Иди, иди, иди и делай. А потом спрашиваете, что там такой раздолбанный у меня?
И ходить уже не может.
Уже ходить не может. Да. То есть, по-хорошему-то, это проявление возможно и у мужчины, и у женщины. Когда у мужчины М1 и Ж1 действительно, он реализован, и при этом у него полна душа. Вот эти мужчины способны обучать. Мужчины М1, Ж0 обучать не способны. Обучение – это женская функция. Не хочется.
Нечем,
да. Учит душа. А приподнимает выше себя только душа. Эго, личность, всегда хочет быть поднятым за счет опускания кого бы то ни было. Понимаете разницу, да? Душа всегда приподнимает. Она вот так вот. Она не сравнивается, ей не, она огромная, с чем не сравниваться. И если здесь женщина находится, то она тоже реализована. Она реализована как профессионал, например. Как специалист, тоже, например. Возможно, у нее есть дело. Как руководитель, может быть такое. Либо она реализована как руководитель в своей жизни. Это очень важно понять. Вот можно быть тупой женой олигарха, а можно быть очень умной женой олигарха. Умная жена олигарха – это вообще женщина, у которой к определенному возрасту есть много чего своего. И при этом у нее есть свой олигарх, но в принципе она независима. Независима от своего олигарха. То есть даже если вдруг он, с ним случится самое худшее, любимый мужчина умирает, ну просто жизнь такова. Или, как это сказать, с властями не подружился, тоже жизнь бывает такова. Или, например, он вдруг увидел в некой молодой особе новый виток своей жизни. Советую Бог. И разворачивается к своему маленькому или большому королевству. И в этом смысле она переболеет боль души, потому что как женщина ей будет больно. Но с точки зрения мужского, вот это, у нее М1. Скажем так, она в этот момент будет заниматься переживанием опыта потери, душевного опыта, а не будет бешено думать, что я буду делать, если он меня бросит. Вы же знаете, как я буду жить, блин, на что я буду жить, на что я буду растить своих детей, если от меня уйдет мужчина. Ведь мы часто держимся за мужчин, которых уже не любим. Именно потому, что у нас М0. Поэтому не обязательно быть специалистом, но даже если вы жена, это тоже профессия. Становитесь руководителями собственной жизни. И в этом случае вы совершенно спокойно, в этом случае я за брачные контракты. Ну, может быть, не накануне свадьбы. Ну, для русского человека брачный контракт накануне свадьбы – это неромантично. А вообще, мне опять нравится восточный подход, там брачный контракт никогда не заключают жених и невеста. Родители, умудренные опытом, болеющие за возможные переживания своего чада в случае каких-то неурядиц, собираются вместе кулуарные и чинят или там что-то делают, вот, так сказать. И это их родительский подарок. Это равносильно тому, как приехать к своей дочери, когда она родила, и не лезть к ребенку, да? Не лезть к жениху и невесте в их светлое, романтичное чувство влюбленности, да? Со своими цифрами и фактами, и статистикой разводов. А где-то там собраться втихаря и лет через 5-7, если вдруг ваша дочь прибегает и говорит: «Мама!» Ты утешаешь ее, сама нащупываешь этот контракт, потому что все с тобой будет хорошо, деточка. Все хорошо. Вот. И тогда и утираешь ее слезы, и понимаешь точно, что боль души она переживет, а материально ты ей уже помогла. То же самое касается сына, там если у него стерва, он прибегает: «Батя!» Он говорит: «Да, сынок, понимаю, поэтому у нас все в порядке». Вот. Вы ведь понимаете, что в этом есть определенная мудрость? Поэтому заедим это дело. У нас обед.